Инспектор Ван Тянь хандрил. Дни шли за днями, а ему все не удавалось найти убийцу вдовы Долгорукой.
«Сынок, это же была моя соседка. Можно сказать, жили дверь в дверь».
Какой-то гад разгуливал с бритвой по Бельвилю, резал старушек на две части прямо под носом у инспектора Ван Тяня, а инспектор Ван Тянь никак не мог его сцапать.
«Нет, чтоб зайти ко мне. Чёрта с два. Его понесло напротив».
Бабушка Хо бушевала в сердце инспектора Ван Тяня. Бабушка Хо была куда денежней вдовы Долгорукой. Бабушка Хо носилась по Бельвилю, трясла деньгами на глазах у бедняков, а резали все кого-то другого. У бабушки Хо в матрасе было целое состояние. У других же старушек не было ничего, кроме жалкой пенсии, зажатой в худеньком кулачке. Эта пенсия была ядом. Для старушек она оказывалась смертельной. Инспектор Ван Тянь и бабушка Хо не могли ужиться вместе.
«Сынок, мне обрыдло быть старым кретином, канающим под старую дуру».
Пастор готовил стаканы бурбона для заливания успокоительных таблеток. Что еще оставалось делать?
«А сколько сил я угробил».
Так оно и было. Инспектор Ван Тянь испробовал все способы. В своем цивильном платье он допросил всех, кто мог что-нибудь знать. В бабушкином наряде пытался соблазнить всех окрестных наркоманов. Бабушку Хо видали в компании таких доходяг, что они писали себе в штаны. Они клацали зубами, их ломало, но бабушка Хо уходила от них целой и невредимой. Бабушка Хо казала себе огромной запретной костью, лежащей под носом у голодных псов. «Целая куча денег, бог ты мой! Аллах, сколько капусты, которая могла бы превратиться в снежок!» Бабушка Хо была древом познания, всаженным в самые мозги Бельвиля. Лапы прочь. Видя, как она проходит мимо, некоторые наркоманы не выдерживали внутренней борьбы и падали в обморок. Бабушка Хо потеряла веру в себя и разлюбила свой вьетнамский акцент.
«Мне обрыдло приправлять каждое слово чавканьем».
По сути, бабушка Хо ни на грош не знала вьетнамского. Ее акцент был полной туфтой. И методы работы тоже.
«Мне обрыдло играть тонких азиатов. У меня толстая французская башка».
По вечерам, когда наступало время печатать рапорт, Тянь чувствовал отвращение ко всему и сбрасывал в кабинете переливающееся черным шелком китайское платье. Оттуда вырывался аромат тысячи цветов Азии и хватал пастора за горло. Когда у бабушки Хо была депрессия, инспектор Ван Тянь говорил о личном. Он тоже был вдовцом. Его жена Жанина, по прозвищу Жанина Великанша, умерла 12 лет назад. После нее осталась дочка, Жервеза, но Жервеза выбрала Бога. «Я молюсь за тебя, Тянчик, но выбраться к тебе, правда, нет времени». Инспектор Ван Тянь чувствовал себя одиноко. И если честно, то даже неприкаянно.
«Моя мать в 20-х годах была учительницей в Танкине. Я сохранил ее первое и последнее письмо, написанное домой. На нем штемпель города Манкая, где она работала. Хочешь почитать, сынок?»
Пастор прочел письмо. «Дорогие родители, что бы мы ни делали, больше 20 лет нам в этой стране не продержаться. Мы для них слишком прожорливы, они для нас слишком худы. Я же, как настоящий мародер, схвачу самое ценное, что подвернется, и вернусь первым пароходом. Ждите, я скоро. Ваша Луиза». «И что же ей подвернулось?» — спросил пастор.
«Мой отец — самый маленький танкинец в Танкине. Она-то сама была рослая девушка из 12-го округа, где заводы Тольбиак. Представляешь себе? Склады Берси. Вот там я и вырос».
«Если это называется вырос?»
«В винном погребе. Отличный был погребок».
Расследование пастора тоже продвинулось мало. Анализ отпечатков пальцев на кузове BMW не дал ничего. Владелец машины был неженатый и мелочно аккуратный дантист, не снимавший перчаток со дня открытия СПИДа. Поскольку убийцы оказались столь же аккуратны, его машина была единственной в Париже, не имевшей на своей поверхности никаких отпечатков пальцев. Даже автомеханик после недавнего ремонта вытер кузов за собой. По совету Тяня, Пастор сделал запрос обо всех случаях срочного вызова полиции, зарегистрированных в ночь, когда женщина была сброшена на баржу.
«Может быть, она отбивалась, когда ее запихивали в машину. Может, орала. Кто-нибудь услышал и вызвал полицию».
«Может быть», — согласился Пастор. В ту ночь в Париже и его пригородах кричали 302 женщины. Полиция выезжала на вызовы 208 раз. Преждевременные роды, приступы острого аппендицита, бурные оргазмы, семейные разборки, мгновенно стихающие при виде полицейской формы. Словом, ничего серьезного. Пастор пообещал себе проверить остальное. Фотография спящей красавицы не вызывала ни у кого никаких ассоциаций. Если некоторые деловые женщины отсутствовали в одном месте, то непременно и с большой выгодой для себя присутствовали в другом. Пастор одну за другой обходил те газеты, которые могли себе позволить содержать репортеров или спецкорреспондентов. Их было больше, чем он полагал. Ему понадобится еще несколько дней, чтобы обойти все.